Самое забавное чувство – это предчувствие. January 15, 2009, 21:44 по торонтскому времени, в эфире 140-й подкаст от канадского лося. Критические дни. Ну вот, добро пожаловать, дорогие вы мои, в 140-й подкаст. Многие его, наверное, ждали. И я думаю, я сегодня не оправдаю ваши ожидания, потому что подкаст не будет ни веселый, ни забавный. И вообще у меня настроения в последнее время нету. Вот, поэтому я буду в основном жаловаться на то, как тяжело мне жить. Говорить всякую ерунду, как некоторые говорят, out of my ass, и что-нибудь еще. Новости, если кому интересно, есть, но они такая сборная солянка, непонятно чего, зачем и когда. Некоторые я нашел несколько недель назад, там еще какие-то там я тоже нашел, хрен знает когда, так что свежих новостей, в общем-то, не ожидайте. Вот. Я думаю, мы начнем этот замечательный подкаст с того, что мы прочитаем комментарии, которые были к прошлому подкасту, заодно ответим на них. Поскольку мне говорить все равно не особо есть о чем, поэтому, в принципе, можно и поколбасить прошлые комментарии. 17 комментариев. Интересно, мои там были или нет. X11. Так, ребята, что у вас со звуком? Раньше было лучше. Не знаю, что у нас со звуком. Может, у вас что-то с настройками звука. Может быть, что-то с настройками звука. Я не знаю, что там именно. Так или не так. Судорожно проверяю свои аудионастройки. Ребята, это уже что-то со звуком. Раньше было лучше, да? PS, парни... А порнухи ни маки, ни видозы не нужны. Можно FreeDSB для этого юзать бесплатно, надежно и чисто перед законом. И чисто перед законом, ага. Компьютеры сосут. Это интересно. А, это было от X11. Насчет FreeBSD, в принципе, можно и на Linux хорошо браузить порнуху. Не знаю. В последнее время, на самом деле, слышу, что там под маки какие-то эксплойды появляются, что-то там мелкие трояны, какая-то пакость. Но ничего особо на общий такой рынок пока что еще не вышло, на общую интергалактическую сеть. Так что пока что еще паниковать рано. Правдун, где Ваня? Проблему Вани мы дискутировали у меня на сайте. Я переставал давать линки на мой сайт, не знаю почему. Но, в принципе, кому интересно, можете найти мой сайт. Там ничего особенного все равно нету. Это мои заметки о жизни и всякая бредятина остальная. Что произошло и где Ваня? Ваня сидит дома, играет в игры, смотрит какие-то там мультики и радуется, по ходу говоря, жизни. Почему я с ним не пишу сегодня, и навряд ли я с ним буду еще писать дальше, это все зависит от него. Проблема в том, что мне надоело постоянно просить его, что ли, приходить к нему, давай писать подкаст. Потом мне надоело, что там уже несколько месяцев или полтора месяца, что-то в этом роде, он не готовил никаких шоу-нотов, то есть... Понемногу, на мой взгляд, качество подкаста сворачивается к тупым шуткам о работе. И если некоторым это еще нравится, я понимаю, конечно, это забавно первый раз, забавно второй раз, но когда это постоянно бредятина на то, как хуево мне работается и моя жизнь вообще сакс, ну, знаете, я в принципе, это я один могу записать и рассказать вам, как я работаю сейчас и учусь, и насколько мне тяжело, и что у меня в жизни происходит, и тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. В принципе, о чем я, наверное, сегодня и буду. Так что, единственное, смеха нету. А так... Поэтому я просто-напросто, что произошло, по сути, это я перестал напоминать Ване, что надо записывать подкасты. То есть просто перестал ему напоминать, что надо записать подкасты каждую неделю. В итоге Вань меня не спрашивает, и, по-моему, он уже забыл, что существовал такой подкаст, как «Канадский лось». Поэтому я не собираюсь ему напоминать, что подкаст вообще существует, и желательно его записывать. И поэтому я думал, он меня будет продолжать не спрашивать, что же происходит, или спрашивать, может быть, стоит записать подкаст. Поэтому из этих выводов я прихожу к тому, что, скорее всего, в подкасте он, наверное, появляться больше не будет. Мне, не поймите меня неправильно, но мне как-то надоело, что ли, спрашивать или просить у людей, что там, значит, давай записывай. Я точно уже, поскольку подкаст уже записывается достаточно длинное, долгое время, я уже точно сам не помню, с чего там началось и почему начал записывать. Ну, там все началось симпутуно, но это отдельная история. Но, по сути, в принципе, я продолжаю записывать подкасты, как вы слышите. Ну, мне просто не хочется напрягать людей. И на этом, в принципе, конец. Я надеюсь, что рано или поздно появится постоянный ведущий. Мне вообще бы в перспективе хотелось, чтобы появилось несколько ведущих или хотя бы гостей. Но пока что как есть. С Русланом было бы забавно записывать подкасты, но у него, к сожалению, расписание очень такое тяжелое. То он там в Торонто уезжает, то еще чего-то такое. Вот, недавно он, стал моим начальником, а с начальством писать подкасты немножко туговато. Вот, поэтому тяжело с Русланом, с расписанием и все остальное. При этом там есть еще некоторые другие черты, почему не хотелось бы с Русланом все время записывать, поэтому вот так вот. Так что на данный момент или in the meantime буду записываться один, а дальше посмотрим. Дальше смотрим. Invincible пишет: намного лучше, чем предыдущий, благодаря присутствию вашего друга. Диалог прямо живой. Зовите снова на пару часов. Мне понравилось. Постараюсь Руслана рано или поздно обратно пригласить. Ну, как уже сказал, на постоянной основе это очень и очень тяжело. Ласник пишет: мне понравилось. Ведущий любитель американских машин. Как противовес. Приглашайте Руслана. Килиш или Кулиш. Вообще Кулиш немножко не так пишется, ну хотя какая разница. По поводу ко-ведущего, извиняюсь, вообще это называется. Послушал полгода назад все ваши подкасты, где вы вначале был гость СПС-шоу Каца. Подкаст тут получился угарный. Что-то советую того перца позвать. Тот перец есть у Руслан, он раньше работал на СПС-шоу. Он там еще где-то там работал, но да, он там был. Я точно не помню, что он там именно делал, но он, по-моему, был один из коавторов всяких там приколов и все остальное. Он, по-моему, в особенности работал там 33 квадратных метра, он помогал делать. В общем, да. Еще один воут за то, чтобы Руслана обратно пригласить. Густо пишет: мне еще понравился формат, гость интересный, наверное, было бы лучше побольше поговорить просто за жизнь. Слушаю обычно не за компом, а на маршрутке, на транспорте. Много чего хочется прокомментировать, но забываю, как бы так организовать, чтобы сразу прокомментировать, не забылось, подумаю. Еще немного интересные твои блоги. Может, об этом еще в подкасте рассказывать. Честно говоря, мне даже интересно слушать твой первый час, в котором вы просто с Ваней с другом говорите на тему WhatsApp, хотя, может, это только мне. Ну, а по скайпу не пробовал. По скайпу еще не пробовал, но это работа, это work in progress, так что это идет туда. За жизнь я уже написал, мне потихоньку, не то чтобы я пытаюсь кого-то обидеть, но густо, мне понемножку надоедает говорить просто за жизнь. К сожалению, ни я, ни Ваня, мы никуда особо не ходим, и разговор за жизнь, мне кажется, в последнее время превратился просто в какой-то бабский базар. Вот, поэтому мне это не очень нравится. Болтайчев, Володя. Молодцы ребята, в метро ехал туда-сюда, услышал, не обломался. Угу. Хорошо, правда. Кстати, голос Руслана очень похож на голос Димы из Янки после пьянки. Не знаю. Дуралей, когда вы выйдете в следующий подкаст, что-то давно уже не было. Ну да, собственно, вот я и записываю новый подкаст. Гиппос пишет. С Русланом отлично было, ждем еще в гости. Invincible. Digiz.ru. Может приготовиться, правда, что-то новостей нет последнее, после Нового года. Где PS, где подкасты, PPS, после ссыльно подкаст с гостем СПС. Я не помню, где это, какой именно там был подкаст с гостем на СПС, поэтому я не стал отвечать, к сожалению, не помню. Но если кто-то помнит или кто-то там прослушал, то напишите. Азитот, наконец-то послушал подкаст. Зачетный гость, приглашаю еще. Другие знакомые тоже было бы неплохо. Вообще новые люди в подкасте, это всегда хорошо. Про последнюю игрушку на айфоне. Crayon Physics. Написано, вышло еще месяц назад. Кто что может, можешь, так что можешь поиграть. Сыграл еще в эту флешку, посмотрите, типа титров обязательно. Посмотрю, но не сейчас. В общем, жду подкаста, много... Один из немного верных подслушателей. Вот, собственно, пролетели по комментариям. А теперь можно начать бичить на тему того, какая у меня жизнь тяжелая, чтобы заполнить тему вступительную а-ля WhatsApp. Не знаю. Я в последнее время стал у Руслана работать. В принципе, очень интересная тоже концепция получилась, как это все произошло. Руслан меня попросил побыть у него в магазине всего один день, заменить его, и он там катался туда-сюда, потом второй день, третий день и так далее. И теперь я уже, по-моему, там стал работать. С этой концепцией времени стало еще меньше, чем было. Хотя было, в принципе, не так мало. Просто слишком много времени фигней страдал. Смотрел всякие сериалы. Вообще это затягивает смотрение сериалов. Не знаю почему. Такое ощущение, что ты улетаешь куда-то туда. Вот. Хотя при этом надо учиться. На работе, я не знаю, наверное, записываю подкаст, потому что стало работать. Как-то полегчало. То ли стал думать меньше о жизни, потому что, думая о жизни, они какие-то риторические, я бы сказал бы. Там ни за, ни против, и никуда, собственно, все равно толкнуться нельзя. Приходишь все время к каким-то банальным, тупым выводам. И, в принципе, я позитивный человек, поэтому я не прихожу к выводам кого-нибудь убить или убиться самому. Но вообще мысли, как говорится, никуда. Стало работать, и сейчас просто нет времени думать об этом всем. Один большой плюс этой работы, то, что там мыть полы не надо, в плане того, что я там сижу, в принципе, общаюсь только с приходящими и звонящими клиентами, или как здесь их называют, customers. И есть слово clients, есть слово customers. Означает одно и то же, только clients – это, может быть, у адвоката клиенты, а customers – это в продуктовом магазине клиенты. Ну, то есть разницу определите сами, это просто что-то связанное с социальным статусом. Неважно, вот. И, значит, приходят вот кастомеры или клиенты, и, собственно говоря, все, что мне надо, это с ними пообщаться, сделать им все, что надо, запрограммировать карточку или еще что-нибудь такое. Вот. А все остальное время я сижу, читаю книжку, потому что по-другому не получается. На лекции там, по некоторым предметам я уже вообще не хожу. Не знаю почему. Меня очень сильно рассердило, когда мне надо было купить книгу по психологии. Вот, потому что я, как ни странно, в компьютер-сайенсе, то есть как раз на то, что я учусь, по какой-то причине книг особо покупать не надо. Я не знаю почему. Некоторые книги можно скачать с интернета, другие книги вообще можно не покупать, все из лекции можно выучить, потому что из них там и только и спрашивают. А по психологии мне пришлось купить книгу, и я очень этим недоволен, потому что за книгу я отдал там минимум $130, по-моему. И с книгой обязательно надо будет купить, потому что там с книгой идет специальный тест. То есть там на веб-сайте заходите, и там, значит, есть специальный код, надо вписывать, который идет в книге. И, значит, потом вы можете делать всякие там тесты, которые идут по темам. И, значит, если эти тесты не делать, если забить на всю эту перспективу, то оценочка будет у вас в классе намного ниже. Ну, собственно говоря, оценочка у меня в классе по-любому будет ниже, потому что я не купил такое устройство под названием кликер. А по-русски, наверное, я не знаю, как это вообще будет переводиться. Кликер – это просто нажимальчик. Концепция просто тупа до жути. Идея в том, что это типа пульт управления. Он такой маленький пульт управления. Я не знаю, если кто-нибудь когда-нибудь видел пульт управления от магнитолы. Вот точно такого же размера. Такой он такой плоский, толстенький. И на нем, значит, несколько кнопок, по-моему, там что-то, обычные кнопки там от 1 до 0, там, значит, 1, 2, 3 и так далее, там 9, 0, еще пару кнопок, по-моему, включить, выключить и еще чего-то, я уже не помню. Вот, и, значит, идея с этим кликером такая, что когда в классе профессор спрашивает какой-нибудь вопрос, например, он говорит, показывает слайды, говорит там, вот у вас, вот вопрос, вот вариант ответа. Какой правильный? Вы, значит, жмете кнопку на этом пульте, и, значит, вся эта информация собирается с класса, и он выводит там правильный ответ. И, значит, если вы принимаете участие, то есть вот у вас есть этот пульт управления, вы нажимаете, то вы получаете там какие-то оценки. Я не знаю точно, если это базировано тоже правильные ответы, неправильные ответы, но вы получаете оценки за какой-то participation, по-русски это будет участие. Вот. Я, собственно, пожалел деньги, потому что $50 на этот пульт, которым я никогда больше не буду пользоваться, но извините меня. Еще к тому же у меня был неудачный момент. Я не знаю, каким образом, у меня получилось так, что у меня просто денег не осталось почему-то. То есть, я не знаю, как это на самом деле получилось. Обычно денег хватает. Вот, у меня, например, сейчас у меня сейчас у нас февраль, у меня на аккаунте осталось $200. То есть это значит, что мне следующие 2 месяца, значит, на поесть, там, бензин и что я еще хочу, там, пиццу, например, это у меня все $200 осталось. Такая плачевная ситуация, можно так сказать. Поэтому даже отчасти хорошо, что я стал работать сейчас, подвернулось как-то. Ну, вот так вот. И я пожалел денег, потому что у меня уже там было не ахти. Я же понимал, что там не особо, чтобы разживусь, а еще $50 на какую-то пластиковую коробку, которая, собственно говоря, после этого курса вообще никому не нужна будет. В общем, я пожалел и не купил ее, поэтому я понял, что раз я ее не купил, то смысл ходить в класс будет еще меньше. Вот. Потом в классе тоже какая-то придурочная учительница. Не то, что она какая-то дебиловатая, а мне еще нравятся вот эти вот учителя, которые, они делают, значит, профессорскую степень, но в то же время они не профессора, они мастера, и вот они, им надо это, учить какие-то классы, то все. И вот она стоит и рассказывает, и, во-первых, она на вопросы учеников адекватно ответить не может, потому что, скорее всего, у нее просто нет опыта. И, с другой стороны, она просто с лекции читает. Хотя читает просто с лекции, я себя ощущаю полной макакой. Потому что, собственно говоря, зачем мне читать с лекции, если я и так прочитать могу. Вот. Ну вот поэтому в тот класс я вообще не хожу, я читаю книгу, и надо будет лекции еще прочитать. У меня просто нет времени сейчас лекции читать, я все время книгу это читаю. Интересно, кстати, я на этих выходных ездил в Торонто, никому не сказал. Обычно СКБ вижусь там в Торонто, каждый раз, когда приезжаю. На этот раз у меня просто никакого желания не было никого видеть. Некоторые это называют депрессией, еще какой-нибудь хреновней, в общем, не знаю. Я пытался там учиться, читать эту книгу, ничего у меня не получилось. Вот. Там тест еще делал через интернет, там каждую пятницу надо тест делать. Вот. В общем, методом тыка сдал тест на все 100%. Это тоже надо будет рассказать, как это методом тыка Ну, неважно. И там интересно рассказывается, значит, про всякие психологические методы тренировки. И там рассказывается как раз про способ Павлова, русский товарищ, как это по фамилии можно определить, вот, как он тренировал собак и все такое. Там, на самом деле, он не тренировал собак, там была идея, значит, со слюной и то ли колокольчиком, то ли светом, я точно не помню, вот. Тоже забавно, недавно читал, уже не помню. Ну, не суть важно, если кому-нибудь интересно, может посмотреть. А возвращаясь, кстати, к теме этого теста, который мне в пятницу надо было, идея в том, что мне надо каждую неделю читать, значит, главу. Глава небольшая, там 30 страниц, из этих 30 страниц, возможно, там где-то около 20 страниц реального текста, все остальное там бред и картинки. Называется «Выпускают книжки, за которые отстегиваешь $130, и там, ну, это не важно. Вот, и, значит, мне надо было писать тест как раз по прочтенной главе, которую я, собственно, не прочитал. Я прочитал там примерно половину, а на остальное у меня просто не хватило духу. У меня что там, голова разболелась, то все, а сдавать надо было буквально через несколько часов. В общем, я там сел и начал тест делать методом тыка. Идея в том, что там примерно, грубо говоря, скажем так, там около 25 вопросов в каждом тесте. Иногда больше, иногда меньше. Вот. И, значит, тест можно брать сколько угодно раз. И после теста, когда вы заполняете, значит, отправляете тест на проверку, и они показывают, какие вопросы ты ответил правильно, какие неправильно. Вот. Я так посчитал, чтобы получить 100%, при этом ничего не зная из этого теста, ничего. Все, что надо, это переписать этот тест 4 раза. То есть они на самом деле, им все равно, сколько раз ты берешь этот тест, вопросы одни и те же, только в другом порядке. Поэтому я вот, в принципе, методом тыка так и сделал. Сделал тест 4 раза, и просто каждый раз я те вопросы, которые я правильно попал, я, значит, их запоминал, а те, которые неправильно, я, собственно говоря, их опускал и просто выбирал другой вариант все еще раз. То есть там сперва, допустим, все первые варианты выбираю, потом все вторые, все третьи и все четвертые. Ну, вот так вот, короче говоря, 4 раза и 100% получу. Весьма оригинальный тест, мне просто очень нравится, как они это придумали, замечательно. Иногда им просто хочется спросить, а зачем. Но с другой стороны, это какой-то такой мистический путь, как лучше запоминать или учиться, или еще что-то другое. Не знаю, мне кажется, бредовая идея, но опять же, в конце концов, я не психолог, это они там все умные сидят, они, наверное, выяснили, что путем такого методом тыка можно больше выучить. Ну, флагом в руки. Но другой у меня замечательный тоже класс, раз уж я пообещал побичить на жизнь. Хотя это еще не бичение на жизнь, это просто рассказ о том, что есть. Ничего, может быть, я разгонюсь. А другой класс у меня по философии. Там мы учим, значит, не учим, мы читаем нескольких авторов. Значит, мы прочитали две главы про товарища такого Джонас, он где-то в 70-х жил, 1970-х. И прошли мы Винерс. Я не помню, когда он там жил, но тоже относительно недалекие люди, в смысле, не были они там в каком-то средневековом веке, были они, в принципе, в прошедшем веке. Весьма, весьма забавные, на самом деле, статьи. И, значит, что я именно учу, это философия технологии. То есть, в принципе, с чем я и работаю каждый день. И там очень интересные тренды идут, такие тенденции разнообразные. Например, Джонас пытается сравнить, что мы потеряли, или как мы отличаемся, или вот какая разница между до модерн, значит, не знаю, технологического общества, до, наверное, нашего модерного технологического и после. В общем, там интересно, значит, там, как концепция технологий превратилась, во что превратилась наука, во что превратились вот эти вот технологии, как они слились вместе, там, что мы там, это все раньше технологии или наука, это был путь к найти правду, наверное, в каком-то понимании. А сейчас технология, это наука, это все переходит в какой-то бизнес, который сам себя, значит, снабжает и сам же себя решает фактически. То есть идея, что мы делаем какое-то открытие, и следующее, значит, базируясь на этом открытии, мы создаем технологию. Эта технология после этого открывает еще что-то новое, и мы опять возвращаемся к созданию еще одной новой технологии, которая потом может потенциально открыть что-то новое, и так вот идет круговорот между наукой и технологией, в которую мы сейчас завернуты. То есть буквально в нескольких словах объяснение между немодерн обществом и нашим обществом о том, что до этого наука была, то есть вот эта вот технология выражалась в том, что есть начало и есть конец, а сейчас, то есть уже модерн общество, технологическое общество, это, собственно говоря, идет уже такой self-loop, то есть как это сказать, такой процесс, который самопоглощение, изучение, что ли, я не знаю, ну, в общем, такой круговорот, который непонятно, когда прекратится. Вот. Это, кстати, философ Джонас утверждает, Винерс тоже очень интересно описывает науку, значит, в первом своей главе он рассказывает о том, что, значит, что такое технология, значит, там тоже очень забавно, он описывает разными примерами, то все, делает какие-то философские выводы. Все это длится страниц 20 непрерывного, значит, мышления, выводов и тому подобное. Но если вот эти вот 20 страниц сжать в несколько предложений, то это выглядит примерно так. Мы все ignorant, значит, мы все... не невежды, а незнающие люди. То есть, и технология, значит, мы ничего не знаем о технологии, технология правит всеми нами, изменяя наш курс понимания жизни и видений. Вот. Весьма интересно, как вот такие простые концепции он расписал на 20 страниц. А вторая глава того же самого Уинерса говорит о том, что технологии – это политический инструмент. Дальше там приводятся всякие истории из американского технологического развития, то все. Вот. И, значит, говорится, что есть два аспекта технологии. Это, во-первых, в чем технология сама состоит. Например, первичная идея технологии. То есть, например, если вы себе делаете пистолет, то явно пистолет нужен для политических целей. Там он тоже отмечает, что политические цели – это не просто политика, там, государство, еще что-то. Это, у каждого есть своя политика. Вот в этом более субъективной сфере политической. Вот. А дальше, например, есть там всякие нейтральные технологии, например, там, печатная машинка, которая, собственно, была сделана для печатания, но в то же время у технологии есть второй аспект. И это как технология выражается и где она была поставлена. Там очень замечательный пример дан. Если честно, не ожидал никогда, что так это может быть интерпретировано, то есть даже так это сделано. Один из каких-то великих то ли архитекторов, ну, не архитектор, был бизнесменов в Штатах, еще где-то там в 900 каких-то годах, на Лонг-Айленде, это в Нью-Йорке, там, где обычно, говорят, скрываются все товарищи, которые обворовывают честных американцев. Если кто не знает, Уолл-стрит. Если кому интересно, посмотрите, может, потом расскажу. Хотя я вообще в этом не особо разбираюсь, особенно в экономике. И в итоге, значит, идея в том, что этот товарищ провел мосты, парки, мосты и все такое вокруг вот этого вот, там, внутри этого Лонг-Айленда. И идея, что мост выражает собой, значит, технологическое развитие, технологию само по себе, но он поставил мосты с определенной высотой. Все мосты вокруг там каких-то парков, что-то в этом роде. Идея была следующая. Значит, мост как технология – это нейтральная вещь. То есть это не хорошо и не плохо. Потому что мы всегда говорим, что технология – это вообще нейтральная вещь. То есть это то, что люди делают с ней. Например, можно взять ручку – это технология. Можно ей написать поэму, а можно ее воткнуть с правосидящему. Можете, кстати, воткнуть правосидящему. Только не ссылайтесь на этот подкаст. Так, собственно говоря, и мост. Это что-то нейтральное. Но из того, что как он поставлен, он приобретает какую-то политическую подоплеку. Например, мосты были поставлены на определенной высоте для того, чтобы автобусы не могли под ними пройти. Какая концепция для этого? Это в том, что этот товарищ, который, собственно, все это и устроил, не хотел, чтобы черные или бедные белые люди попадали в эти места. Вот. Другими словами, только те, у кого есть машина, это обычно состоятельные люди, могли проехать туда. А все остальные, извините, даже если можно было туда дойти, то по большинству они просто не могли туда попасть. Вот. Это выражает такой яркий пример расизма, что ли. Но вот так вот технология была, собственно, использована. И поэтому Winners считает, что вот это вот технологии два аспекта. Весьма интересная тенденция. Вот это вот, кстати, 20 страниц этого Winners'а, второго параграфа, не зря были написаны, в отличие от первого. Вот. И в конце он очень интересно пытается посмотреть разницу между то, как Маркс, Энгельс видит бизнес, то есть enterprise или бизнес, собственно говоря, и почему, например, правительство не работает как вот это вот enterprise. Почему, если все понимают, что даже если в стране есть демократия, допустим, то на работе демократии нету, и все это нормально воспринимают. Потому что в нашем технологическом обществе у нас нету демократии, потому что мы работаем, то есть все следует определенному расписанию, поэтому мы должны приходить на работу в определенное время, мы должны заканчивать определенное количество вещей и так далее, и так далее. У нас перерыв в определенное время. Все это более или менее отражает вот именно процесс производства каких-то продуктов или сервисов. Вот. Так почему, если такая отлично отлаженная машина производства не может применяться в управлении государством? Вот это вот, он заканчивает эту мысль как раз в конце параграфа, и значит, он ее оставляет более или менее открытой. Я, кстати, над этим много думал и пришел к выводу, что бизнес – это все-таки это производство услуг, товаров, что-либо. А правительство, которое управляет страной, это не производство. По идее, я не знаю, многие могут даже не согласиться. В России это выглядит как на самом деле производственная база для того, чтобы качать деньги от бедных к богатым, но неважно. Я думаю, некоторые могут даже согласиться или поспорить, что во многих странах так существует, но неважно. По идее, государство, если взять вот идеалистическую идею, то государство, это, я вижу это как environment, это как оболочку нашего существования. То есть, если взять, конечно, совсем идеалистическую идею, то нам и этого не надо, нам, по идее, государство не надо, потому что если мы согласимся с универсальным законом, там, не убивает, то все, то, в принципе, нам государство не надо, потому что государство проводит нас, то есть дает нам чувство безопасности, экономики, стабильности. То есть, если бы, например, если взять наш неидеальный мир и убрать все государства, то, скорее всего, начнется хаос. И, скорее всего, начнутся вот это вот банды, и кто-то попытается опять организовать людей. То есть государство – это как раз такое вот учреждение, по идее, такая вот вещь, которая пытается организовать, чтобы внутри вот этой вот организованной структуры или, скажем, не до конца организованной, потому что это не совсем до конца организованная, люди могли существовать и создавать производство. То есть государство само по себе – это не производство, это просто они создают рамки, в которых мы можем жить, размножаться и делать свои вещи. Вот. Я не знаю точно, как это можно в философии доказать, потому что я так мозги не особо работают в ту сторону. В принципе, одно время занимался, но там надо делать свои прибамбахи, чтобы доказать перспективу. Но мысль хорошая на самом деле. Winners не ответил, но у меня есть какая-то резолюция на это дело. Вот. В тот класс, кстати, между прочим, по философии мне надо ходить, потому что товарищу жутко не нравится компьютер, в смысле, он такой весьма веселый человек, то есть мы рассуждаем о технологии в классе, то есть класса философии по теме технологий, в то же время он как-то на технологии не очень смотрит, но все равно у него есть компьютер, он даже на e-mail отвечает, я ему писал пару раз. Вот. Но у него нету ни сотового телефона, ничего такого. Кстати, о сотовых телефонах тоже тут была мысль, иногда думаю, зачем вообще эти сотовые телефоны нужны. Иногда они местами полезны. Но иногда кажется, такой, я не знаю, это что-то, что тебя может беспокоить 24 часа в сутки, где бы ты ни был. По-моему, какой-то такой инструмент для повседневного стресса. Такие мысли. Ну да ладно. Еще у меня один замечательный класс есть. Я не знаю, кто из вас... Значит, вся идея в классе состоит в том, что мне надо найти, значит, систему, которую я уже нашел, и посмотреть, если там есть ошибки, то есть баги. Я, в принципе, уже нашел систему, и я не могу получить к ней доступ уже, наверное, 3 недели как минимум. Хотя мне все обещают, ты получишь. Приятная новость, у меня была команда из 3 человек, и меня они просто-напросто бросили. Я не знаю, с чем это было связано. Мне кажется, может, это просто моя личность. Хотя я с ними держал контакт, я пытался бегать с ними, встречаться. Кстати, я думаю, это было на самом деле глупо с моей стороны. Нахрен, лучше бы сами приходили. Ну, так вот. Значит, давал им, значит, копии переписок с профессором, то все там. Вот. И спустя там несколько недель, после того, как все это заварилось, там разбились на команды, я нашел проект, который будет интересно и позитивно делать. Потому что проект, на самом деле, это проект не хотели мне давать. Получилось так, что я пришел, значит, к профессору и говорю: я хочу делать, значит, проект о безопасности, о компьютерной безопасности. Вот, он меня посмотрел и говорит: нет. Я говорю: почему нет? У вас, значит, в списке есть эта тема. Он говорит: да, но я о ней ничего не знаю. Я говорю: ну, вы не знаете, но это полезная вещь, потому что каждый человек, который или программист, который сейчас выходит, было бы неплохо, если бы он знал одну или две вещи, хотя бы минимальной безопасности, так как налево и направо кто-нибудь дохакает. В итоге получилось так, что по чистой случайности профессор, который буквально вот соседняя дверь, соседний офис, зашел, и я у него спросил, если у него есть какая-нибудь система, которую можно было протестировать на безопасность. И опять же, по какой-то удаче он сказал, что да, что у нее есть система, у них там определенная система, которая там была финансирована какими-то государственными структурами, еще что-то такое там. В общем, они ее строили, делали. Как они делали, это вообще отдельная история, потому что я принимал участие и в тестировании этой системы ранее, там, несколько лет назад. Вот, и смотря то, как там студенты пишут эту систему, это было страшно. Но неважно. В общем, получил я, собственно говоря, вот этот проект, переписывался с профессором, мне до сих пор так не дали еще код этой системы, я с этим пытаюсь биться и достать его все-таки, но пока что никак. Ну и в итоге, значит, эти 2 товарища из моей команды мне написали письмо замечательное прямо после экзаменов, когда я думал, что они освободились, сейчас будем работать над чем-нибудь. Системы еще нет, но, по крайней мере, может, что-нибудь там в теории написать. Они мне написали замечательное такое письмо: ты извини, но мы здесь решили сделать отдельную команду, поскольку мы там отстали, и вообще, по-моему, лучше все начать сначала. Пока. Вот, я так посидел, почесал затылок, думаю, ну, пока. Короче, скажем так, кинули. Другого слова я просто найти не могу. Что я хотел спросить, если среди слушателей есть какие-нибудь... Ну, сказать, квалифицированный это слишком, но если кто-то занимался когда-либо каким-нибудь хакингом или еще чем-нибудь, было бы приятно связаться с человеком, потому что когда я наконец-то достану эту систему, было бы неплохо, если бы ее можно было, я не знаю, сломать, переломать и все остальное. Потому что я не особо профессионал в этом деле, да и этим не особо никогда не занимался. Только немножко скрипкидингом в раннем детстве и, собственно говоря, все. А, что бы еще рассказать? Уже 40 минут прошло на том, что я всякой болтовни несу. Я возьму небольшой перерыв и вернусь. Пока уезжал в Торонто, здесь тоже интересно получилось так. Попросил девушку приехать помыть посуду, так как поездка в Торонто удалась или получилась довольно-таки интересно. По идее, я в четверг, у меня в среду, значит, во второй половине дня был первый экзамен. В четверг у меня с утра в 8 утра, 8:30 утра. Бешенство. Вот каким должен быть человек садистом, чтобы в 8:30 утра писать экзамен? Ну, неважно. Да, второй экзамен, значит, в пятницу у меня этот онлайн-тест в интернете был. И, значит, в четверг еще Руслан говорит: а ты поработать можешь? Он там уезжал, у него какие-то дела. Думаю, ну, деваться некуда. В итоге я собрался прямо с утра, взял все свои вещи, и прямо Руслан сказал, что он приедет обратно в офис в 7 часов по вечера, вот, поэтому я так подумал, ну, что мне терять время, домой ездить, тем более мне еще минут 20 до дома от работы ехать, думаю, сразу махну в Торонто. В итоге махнул, попросил девушку, чтобы она здесь пришла, помыла посуду там туда-сюда. Получилось весьма весело, потому что когда я сейчас вот вернулся, ну, посуда мытая, но почему-то в моей пепельнице была огромная какая-то кубинского типа сигара. Вот. Называется, девушка здесь решила посидеть, покумарить, пока меня не было. Интересно. Я если ее расспрашивал сегодня, что сигара делает в пепельнице. Она так недоверчиво отвечала, что, мол, мы тут курили. Подумал, ну да. Явно не кот курил. Еще одна интересная вещь тоже. Сегодня в 5 часов утра интернет лег у меня дома. Я об этом не знал, пока уже домой не вернулся. Я сервер не проверял из Торонто. То есть я там проверял, но он этот... когда там было... В четверг вечером все еще работало. Я там как раз поставил новую серию Battlestar Galactica загружаться. Вот. А в 5 утра интернет к серверу отрубился. Походу, здесь кот опять сходил с ума. И, собственно говоря, тронул кабель, который идет, значит, от телефонной розетки к серверу, к роутеру. Господи, нормально, к модему DSL. Вот. Вообще замечательно, это наводит на другие мысли, более печальные. Я в этот апартмент въезжал буквально на таком emergency моде, такой в поспешке. Там получилась целая история, которой я не буду возвращаться к своим родственникам и как я нехорошо с ними обошелся, хотя это с какой стороны посмотреть, кто с кем хорошо обошелся, но это не важно. Важно то, что я, значит, быстро-быстро искал апартмент, нашел вот этот вот апартмент около университета. Почему я хотел вот апартамент именно в здании? Потому что мне надоели деревянные скрипящие холодные полы. Мне серьезно надоели, я хотел что-то уже более такое стабильное, чтобы когда ходил, не скрипело и не жужжало, и вообще, мне надоели что-то типа ковра на полу. Но это не ковер, это как по-другому называется, но, в общем, идея та же самая, что и ковер. Только его прибивают хорошенько к полу, я не помню, как он называется. Не хотел этого тоже. В итоге нашел это здание, приехал... Сказал, что мне надо выезжать из моего апартмента тогда-то. Говорю, вы можете мне какой-нибудь апартмент здесь найти? Пошел, посмотрел. Мне вот нашли на третьем этаже апартмент. Думаю, нормально. Все замечательно. Вот. Надо было только отремонтировать. Потому что кто-то до меня здесь жил. Он здесь, во-первых, я не знаю, что со стенами делал. Я надеюсь, ничего своего туда не втыкал. Но все стены были в дырках. В таких небольших дырках. Не подумайте, там одни гвозди были. Вот. И потом почему-то ванная комната была в полу какой-то разрухе. Кстати, не знаю, почему я говорю «была», она до сих пор есть. Мне обещали все починить и все сделать, но к тому моменту, когда я въехал, собственно, краска как раз только-только высохла на всех стенах. А как называется, ванная комната, там так как было, так до сих пор и есть, просто полный дурдом. А обещали починить, кстати, это интересно, вторая мысль. Обещали починить. Ну вот прошло уже сколько, более полгода, как я здесь живу, и знаете что, не починили. Еще тоже другая интересная немаза. Была здесь зима, проходила мимо, уже сейчас тут более-менее снег растаял. Парковка около дома. Тоже очень замечательная тема. Парковку почистили один раз, по-моему, по случайности. Я не совсем знаю, как это именно получилось, потому что я видел каких-то двух молодых ребят, которые на four-wheeler, это значит такой мотоцикл на четырех колесах, и значит спереди у него такая лопата, или как она там называется, ковш, хотел сказать, не ковш. Вот, они там снег катались по этому паркинг-лоту, видимо, им недавно купили, они решили попробовать и загребали. После этого снег вообще не чистился. В итоге машины паркуются не как нормально, там один к одному, а там криво, косо, кто куда встал, в общем, места мало, не хватало. Последний раз я здесь вообще застрял и приехал домой после этого супербол ночи, ночи, по-английски супербол найт, вечера супербола, про который я тоже немножко расскажу позже, и застрял. Самое интересное было то, что погода была такая тепленькая, но снег еще не растаял. В итоге это такая, что-то, значит, сверху такое жижеватое, такой вроде снег, вроде вода, а внизу еще лед. О, ну, слава богу, благодаря тому, что здесь не чистили, как говорится, образовался лед под снегом. То есть там довольно-таки хороший слой. Я здесь, наверное, минут 20, где-то 12 часов ночи буксовал. Вот. Я вообще такой упертый человек. Я никогда на этой машине не застревал, в снегу, по крайней мере. Застрял только один раз, когда меня выбросило с дороги, но это не важно. И, собственно говоря, я буксовал минут 20, пытаясь влезть в несколько мест, которые вообще там, я думал, что я такой гениальный водитель, я туда заеду, вот, но все равно там было место немного маловато, поэтому я побоялся с разгона туда залетать, думаю, сейчас задену соседскую машину, потом затаскают. Поэтому пришлось поставить там между двумя машинами, как я туда влез, я не знаю, но зеркала пришлось сложить на машине. Оттуда вылезал я тоже не помню как, но с утра, когда я пришел залезать в машину, я подумал, как я отсюда вылез. Ну, интересно то, что пока буксовал, но это иногда сидел и думал, ну вот что за человек, ну что за урод, вот как нельзя. Я не знаю, если у меня слушатели в России, я, конечно, понимаю, что там наверное, много чего можно. Но здесь, по идее, должен ты чистить то все. Он ни хрена не сделал. Все это относится к той же самой проблеме, почему у меня до сих пор ванная комната выглядит как жопа, извиняюсь за выражение. Кстати, после этого у меня еще машина начала кряхтеть. Называется, набуксовался. Кстати, о машине тоже интересно. 325 тысяч километров. 326 тысяч километров уже после поездки в Торонто. Надеюсь, еще столько же проездит. Хотя сомневаюсь. Трансмиссия, кстати, тоже начала гудеть опять. Это уже вторая трансмиссия. Первую я хорошенько убил. Это был результат моей жизнедеятельности. Вторая была, видимо, изначально не очень хорошая, но я ее использованной купил. Но неважно. Суть до дела в том, что насколько человек должен быть, ну, я не знаю, дешевым, что ли, чтобы не почистить. Причем самое интересное, что вот Ваня живет в другом апартменте, это где-то два блока от меня. Я не знаю, сколько блок метров, ну, грубо говоря, метров 200, может быть, 300. Это максимум 300. Вот, он тоже живет, значит, в апартменте того же самого человека, то есть, который мне снимает. У этого человека очень много зданий вокруг и около, и еще один магазин замечательный. И самое интересное, что у них там с парковкой еще хуже, чем у меня, так как если у меня здесь такой большой паркинг-лот относительно, то у них там большой, конечно, грубо сказано, но по сравнению с их большой. И у них там, значит, сзади всего несколько машин может парковаться, значит, прямо перед дверями, там, где они живут, там три апартмента, и может поставить две, ну, если хорошие водители, три машины. Вот, и потом там еще немного, чуть подальше, для других апартментов, там тоже, значит, где-то около 6 парковочных мест, на хрен знает сколько апартментов, неважно. Поскольку мы, ребята, вообще лихие, что я, что Илья, вот, и мы обычно так, поставим машину куда угодно и в любой снег залезем. Но там одна девушка живет, она, значит, у нее интересно джип, значит, старый Ford Escort. И, значит, она не могла заехать, попросила своего отца, чтобы он приехал, он, видимо, недалеко здесь живет, приехал на каком-то то ли полтракторе, еще что-то такое, и, значит, чистил снег. Интересно, этот подонок, который, значит, домовладелец, вышел, посмотрел, как снег чистит, не подошел, не спросил, если вообще... Может быть, ему стоило почистить, потому что девушка не могла заехать. Может быть, стоит там хотя бы на бензин дать, я уж не говорю, там, знаете, заплатить по полной. Хотя бы на бензин дать, ничего. Думаю так, и меня это удивляет. Как так можно? С другой стороны, сколько я здесь был и сколько я здесь попадал со всякими работами, наверное, стоит перестать удивляться на эту тему. Вот. Мне очень не нравится тоже... Наверное, около 3 недель назад у меня здесь были такие пары ребят, которые хотели, чтобы я какую-то работу сделал. Ну, если с одним товарищем я раньше работал уже один раз, и мне, в принципе, с ним понравилось работать, он мне дает работу, говорит четко, что ему надо, я, значит, ему делаю. Последний раз я ему там, по-моему, видео что-то делал с кодингом, инкодингом, что-то там такое, я уж точно не помню. Вот, на этот раз ему нужен был веб-сайт, я ему все объяснил, ну, он, в конце концов, отказался. Видимо, нашел какую-то более другую, лучшую альтернативу. Но неважно. Другой человек очень интересный. Вы знаете, я не знаю, если у кого-нибудь из вас было такое, что когда идете на встречу с человеком, приходите туда, посидите 15 минут, и вам все становится ясно. Что из этого ничего не выйдет. По меньшей мере. А по большей мере вас просто объебут. Он меня там продержал у себя в офисе не менее часа. Мне это хорошо запомнилось, потому что первое, я там Ваню хотел на работу отвезти. Ваня сказал, что если я там не сильно задержусь, типа, то, может быть, я его на работу успею отвезти. Где-то как раз 1.5 часа было или что-то час до работы. Я туда приехал по его инициативе, по его приглашению в то время, которое он назначил. Я просидел там 1.5 часа, пиная, извиняюсь, сами знаете что. После чего я просидел еще как минимум 1 час, и он из меня вытаскивал все, что он только мог. Как сделать, что сделать, почему сделать, а как это делается, а как то делается, а как все делается. И вот сидишь и думаешь... Я провел 1 час своего времени с вами, как минимум 1 час. Но почему никто не спрашивает, а стоит мне заплатить за консультацию? Потому что это и есть консультация. Вот что я заметил в Канаде, я не знаю, как в Америке, мне рассказывают, что по-другому. Потому что когда такое происходит в Америке, ты им присылаешь счет, и они тебе оплачивают консультацию. Потому что это твое время. В Канаде они считают, что это какой-то бесплатный бонус. Меня это очень сильно раздражает. Я не знаю, почему. Наверное, потому что я провел 1 час, объясняя человеку, что, как и зачем, после чего, собственно говоря, просто уехал, и работа никогда так и не пришла. Ну, неважно. Вот. Бывали, правда, случаи еще хуже, о которых, наверное, я когда-нибудь, может быть, и расскажу, но пока, пожалуй, не стоит. Вот. Не знаю, о чем еще пожаловать. Замечательный гараж-бенд только что меня отрезал. То, что я говорил. Очень, кстати, вовремя. Как раз жаловаться, пожалуй, не стоит. Надо продолжать шоу. Я не знаю, правда, о чем. Ладно. Пожалуй, перейду к шоу-нотам. Заодно подискутирую все это дело в одни ворота. Супербол. Значит, По-моему, мы с Ваней когда-то тоже рассказывали про Супербол. Но с нашими вообще замечательными знаниями о американском футболе, кроме того, как они все дураки и друг друга, извиняюсь, месят, мы, наверное, ничего умнее сказать не могли. На этот раз было более интересно, или будет более интересно. Так получилось, что Ник, мой друг и бывший начальник, меня пригласил посмотреть игру. Должно было прийти большое количество людей. К сожалению, много или к счастью, даже я бы сказал, на мое счастье, большое людей не пришло. Было около 6 человек. Два из них были американцы. Они как раз приехали после работы. Вообще, Супербол – такое большое событие в жизни Америки. Я никогда, вот честно, я никогда не понимал американский футбол. Наверное, кто-то из вас видел 100% в вашей жизни, где там, значит, команды друг друга месят, что там мяч кидают или с мячом бегут, или вы смотрели хотя бы какой-нибудь фильм, там, Longest Yard или еще что-нибудь, где вот примерно наглядно на пальцах показывается игра. Вот. И я на самом деле думал, что пройдет этот вечер довольно-таки скучно, так как, ну, с одной стороны, это была хорошая еда, но как бы никакого такого эксайтмента не будет. На самом деле все получилось намного лучше, чем я ожидал. Приехали два американца, как раз там, где Ник работает, он работает в Америке. Приехали, значит, два его знакомых или друга, я не знаю. И они мне просто начали объяснять, значит, в чем смысл игры, как играется, то все. В итоге под конец всего этого матча я уже сидел и с такой кричал: давай, 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 давай. Если на самом деле разобраться, в чем смысл игры, игра на самом деле хорошая. Как я это вижу, на самом деле это что-то более похоже на тактические или стратегические боевые или боепохожие игры. Конечно, это какие-то времен каких-нибудь римлян или еще даже меньше, где, собственно говоря, две команды в лоб бегут, но все равно есть какой-то такой charm, какое-то такое очарование с этим. Идея того, что, значит, начало игры, насколько я понимаю, кто-то там пинает мяч, и этот мяч летит по полю. И кто-то должен, значит, какая-то из команд, из двух, должна этот мяч поймать. Те, кто ловит мяч, получают, значит, первый ход. То есть они идут первыми. Теперь в чем суть игры? Это в том, что, значит, у той команды, которая берет мяч, получает мяч первый, у них есть три попытки пробежать определенное количество метров. Я точно правила не знаю, мне надо будет еще посидеть с этими американцами, но идея именно в том, что есть три попытки пробежать определенное количество метров. Теперь, если с трех попыток они не могут пробежать вот это определенное количество метров, то мяч переходит к другой команде. Теперь, если они пробегают определенное количество метров, то, значит, они останавливаются там, где они, значит, остановились после этих определенных, допустим, после трех или, там не трех, там около, наверное, 10 или 20 метров, там пробежать надо. Если они пробегают дальше, чем 20, хорошо. Если нет, если ровно 20, то они там опять начинают, у них есть опять три попытки, чтобы, значит, преодолеть определенную дистанцию. И все это сводится к тому, что они должны добежать до конца поля и, значит, перенести мяч физически за границу поля, значит, защищающейся команды. Теперь, команда, которая защищающаяся, она как раз, у них главная цель не пустить мяч вообще никуда желательно. А если это в худшем варианте. В лучшем варианте, если они могут поймать мяч, когда там кто-то передает мяч или еще что-то, и попытаться, наоборот, в другую сторону побежать с мячом, значит, в ворота противника. И, в общем, грубо говоря, в этом и состоит суть игры. Что меня поразило, что на самом деле в игре играют, у каждой команды есть две подкоманды. Значит, одни атакующие, другие защищающие. Соответственно, они меняются на поле в зависимости, какая ситуация. Например, если они защищаются, то есть не дают другим людям пройти, они, значит, вытаскивают команду защищающих. И вот эта команда защищающих, там как раз стоят такие шкафы с антресолями побольше, чтобы нельзя было пробежать мимо. Команда атакующая, команда это как раз напротив. Они легкие, быстрые и должны, по идее, бежать как можно быстрее. И кидать мяч как можно точнее. Собственно говоря, интересно, если так посмотреть, у них там есть свои правила, которые, наверное, стоит подучить. Но иногда бывают действительно поразительные моменты. Во всем Супербоуле запомнился момент, когда одна команда, она стояла прямо на линии, значит, на границе поля. Все, что им надо было, это вот взять мяч и пронести через вот эту вот черту. Прямо стоял, значит, с одной черты, со стороны черты стояла команда защищающихся, другой атакующих. А все, что им надо было, это взять этот мяч и буквально вот там несколько метров просто пересечь черту с мячом. Значит, они пытались два раза пронести мяч, и, значит, у них не получалось. И третий раз они решили, что, значит, используя другую тактику, что, значит, нападающий, один из нападающих будет отходить назад с мячом, бросит мяч другому нападающему, который уже за чертой находится. Вот тот поймает и, значит, забьет гол в итоге. Они так и сделали. Но пока не швыряли мяч, один из защищающихся, значит, один из этих защищающихся, он поймал мяч. И это был какой-то такой огромный товарищ, который медленно бегает, но он поймал мяч и побежал в обратную сторону. И, в общем, его пытались сбить на протяжении всего поля, поскольку он бежит медленно. Это было красиво. Его свалили уже на черте, на другой половине поля. Когда он уже пересекал черту, в него врезалось два других товарища, значит, с другой команды, но это было интересно, не могли его снести. Он бежал не быстро относительно, но его просто не могли сбить, это было поразительно. Не, американский футбол, есть что-то в нем такое интересное. Я думаю, стоит посмотреть или разобраться как-нибудь. К сожалению, я небольшой любитель вообще спорта, поэтому... Ну, в компании друзей это, конечно, вообще бесценно, бесценно. С того семестра хотел рассказать, как написать бумагу за 10 дней. А сейчас у меня сейчас настроения нет рассказывать и вспоминать, как я мучился. Но была идея в том, что мне надо было написать статью, или мы называем по-английски просто бумагу, paper. Обычно это там какая-нибудь такая высокообразованная или еще чем-то такое бумажка. Мне надо было написать по теме, как это там даже было, 3D visualization for software comprehension. По-русски это будет 3D-визуализация для лучшего усвоения программ. Тема, если честно, я вообще... до конца сам не понимаю, что это такое. Но бумагу я написал. Значит, на написание этой бумаги у меня был, по идее, отведен семестр. Но поскольку у нас там замечательно поселились на кампусе хиппис и решили бороться за права человечества, включая профессоров, деньги и все остальное, то у нас немного учебные планы сместились. Поэтому он нам разрешил сдать бумагу уже в январе, буквально в первые там недели учебы. Вот. И я, собственно говоря, рад, потому что у меня не было времени. Я не знаю, почему у меня не было времени, я не занимался всем этим делом весь семестр. Все, что я делал, это изредка появлялся на лекциях, сдавал домашки по программированию на Java. Там мы использовали какой-то там Java 3D. Если честно, я сделал все домашки по Java 3D, и я до сих пор вообще не понимаю, как там точно все это работает. Последнюю домашку я вообще жутко делал. За такое программирование надо, конечно, руки отрывать. Там была идея, что надо крутящийся такой шарик разноцветный, там, значит, шарик крутится, там внутри еще что-то у него крутится и все такое. Значит, его можно двигать по плоскости, плоскость можно двигать, там еще что-то делать. Значит, надо было сделать такую мазу, чтобы при наведении мышки, значит, когда вы пытаетесь тащить этот шарик, появляется второй шарик похожий, и, значит, с ним можно работать. Ну, вот сделал я вообще жутко. Так получилось, что я просто скопировал весь код, грубо говоря, дважды, все это почистил, и получилось, собственно говоря, вот криво, очень криво, такая работа непонимающая человека, который не понимает, что он делает. Ну, неважно, вот. И сдавал я все эти лапки по 3D Java. Вот. И они, кстати, всего стоили сколько там, 10% что ли, да, 10% от финальной оценки. 70% от финальной оценки там был вот этот вот последний доклад, это бумага, а 20%, я уж не помню, что они там были. Помню, там еще что-то надо было. А, там всякие, да, там надо было всякие бумаги, что-то там искать, исследования делать, еще что-то такое, которое я, собственно говоря, я так и не сделал. Почему я назвал статью «Как написать бумагу за 10 дней?» Потому что фактически я ее написал за 10 дней. И поверьте мне, лучше бы этого не происходило. Когда я писал, я вообще трудно представлял себе. На самом деле, я сейчас себе не представляю, что это такое. Вот. Я написал всю статью в течение 10 дней, включая вторичный поиск информации. То есть я прочитал там порядка 100 страниц всякой глиматени, которую он нам во время класса давал. То есть там всякие распечатки, там, что сейчас происходит в этом поле, там, куда это двигается, там технические аннотации, еще какая-то ерунда, которую я вообще не понимаю, зачем прочитал. А все остальное мы должны были сами найти статьи, искать и все такое, базируясь на статьях. В общем, если 100 страниц я прочитал еще во время семестра, то все остальное я должен был, по идее, читать во время семестра и потом, значит, базируясь на этом, делать свою статью. Как итог, все получилось с точностью наоборот. Я нифига не делал во время семестра. И в последние 10 дней, по идее, просто прочитать все эти бумаги, которые в теории мне нужно было прочитать, было невозможно. Но я каким-то образом уже точно не помню, как это произошло. Первая половина статьи у меня была, базируясь на том, что я быстро просмотрел из того, что я нашел в интернете, то есть из всяких журналов, этих научных, все остальное. Вторую половину статьи, там, где про мою идею, которую я, по идее, должен разрабатывать, я вообще писал, базируясь на том, примерно на теории джавовских объектов и смотрении о том, как Ваня играет в этот EVE Online. Вот, потому что там весьма интересные концепции в плане 3D. И уже под конец, последние несколько страниц, я просто высасывал с пальца и просто бился головой об стену. Но ничего. Мне даже сказали, что я хорошую написал статью. Если честно, не знаю. Не понимаю. Может быть, действительно хорошую статью написал. Но неважно. Совсем недавно, вчера буквально сидел, мочился в Age of Empire 3. Я там как раз до второго акта дошел. Там, где более интересно, там все с мушкетами ходят, солдатики. Я люблю мушкеты, я люблю там, где стреляют из оружия. Не знаю, может быть, это какой-то осадок от того, что я приехал в Северную Америку. Оружие надо стрелять. Вот. Игра, кстати, так, ничего, но до Warcraft не дотягивает, но мне понравилось. Сперва, когда я в нее начал играть, я вообще такой не очень люблю играть в игры, я подумал, почему бы и нет, я уже давно в стратегии не играл, мне сперва показалось достаточно сложной. То есть там что-то там здания, непонятно, что они там, какие здания делают, там тра-ля-ля. Вот. Потом поиграл, пару миссий прошел, смотрю, думаю, что-то маловато вещей. Маловато. Ну, сейчас застрял на втором акте, я так и не играл после приезда обратно в Виндзор. Я втором-то сел, играл. Ну, ничего. Стрельба из ружей, конечно, вдохновляет отчасти. Не знаю почему. Там графика красивая. И самое главное, конек этой игры, то, что он работает на этом MacBook'е с интегрированным видеопроцессором. Вот это самое главное, потому что у меня, собственно говоря, лаптоп не с какой-нибудь там NVIDIA или еще чем-то, а обычной интеловской видеокарточкой. Кстати, о стрельбе я забавную историю вспомнил. Тоже связано с университетом, работой и ограблением. Я не знаю, сколько из вас читает мой сайт, но у меня на сайте была там статья «Ограбили». Не буду что-то рассказывать. Как именно это произошло, потому что никто до конца точно не знает. Идея состоит вот в чем. Руслана здесь на днях, когда я как раз работал, ограбили. Вот, у него вынесли телевизор из офиса и все такое. Приехали полицейские, и мне пришлось приехать тоже, потому что Руслан там паниковал, все остальное. Разговаривал с полицейскими. И как раз по философии в тот день мы обсуждали очень интересную тенденцию как раз политического воздействия технологии на людей. Идея в чем состоит? Допустим, вы сидите в классе. Аргумент был, значит, сводился к тому, что вы сидите в классе, кто-то приходит, например, ваш ученик или там ваш сосед, или я не знаю, кто-нибудь еще, кто в этом классе, и кладет на стол, значит, в центре там около доски пистолет и, допустим, садится. Теперь, эта концепция немного кривовата, потому что там можно начать дискутировать на тему, или он психически больной, или еще чем-нибудь. Другой вариант. Отметим этот вариант. Это просто для вашего, чтобы вы подержали в голове на секунду. Другой вариант. Значит, допустим, все зашли в класс, в темный класс, и сели, как обычно, готовясь к занятиям. Включается свет, и вы видите, что на передней парте лежит пистолет. Вопрос. Как это заставит вас чувствовать? Изменит ли это ваш ход мысли? Или какие эмоции это в вас вызовет? Например, в классе они, значит, профессор и многие студенты говорили, что это плохо, это, конечно, все изменяет в классе, и все, и люди будут себя некомфортно чувствовать. Я не знаю, потому что когда я был в Израиле, человек, извиняюсь, с винтовкой военной и гранатами в портфеле, для меня это было нормально. И, собственно говоря, я не ожидал, что сейчас меня кто-то изрешетит просто в шведский чиз, сыр, извиняюсь. И когда, значит, оставался дома, все уходили, мне просто говорили, вот лежат гранаты, вот лежит автомат. Ни то, ни другое не трогай. И для меня это было нормально. То есть, пока на меня не наставят пистолеты и не скажут, раздевайся, это все нормально. До момента, когда наставят. Но почему-то в сознании канадцев, в России, может быть, это тоже так же, потому что в России, как и в Канаде, запрещены пистолеты. Все, кто говорят, что в Канаде пистолет купить можно, это чушь. По закону вы можете купить пистолет, но из-за бумажной работы вы никогда его не получите. Вы можете купить винтовку, но это уже другой момент. Канада – это не Америка, здесь с оружием, значит, просто так не обращаются. Здесь это вообще полный кошмар. Но неважно. Пистолет, как в России, так и здесь, просто так не получить. Вот. Поэтому, возможно, вы примете точно такую же точку зрения, как и товарищи, которые сели в классе и говорят, что да, это меня заставит чувствовать себя некомфортно. Вот. И, собственно говоря, это было такое стандартное зрение на всю эту ситуацию. В принципе, профессор с этим тоже согласился. Я против этого пытался говорить, ну а что такое? Почему бы и нет? То есть меня это не заставит никак себя по-другому чувствовать. Но пистолет. Все это дискуссия сводилась как раз к идее того, что технология, если она содержит в себе нейтральную позицию, или она предрасположена к какому-то политическому свойству, насилию, еще чего-нибудь такое. Я до сих пор думаю, что это, конечно, пистолет, он был сооружен для того, чтобы убивать, но, опять же, я считаю, что это более или менее нейтральная позиция, нейтральная технологическая позиция. Но неважно. И, значит, после этой дискуссии, как раз вечером, я после, значит, после учебы работал, вечером я закрыл магазин, уехал домой, мне Руслан позвонил, когда только зашел домой, говорит, возвращайся, тра-ля-ля-ля-ля. Приехал туда, значит, там были полицейские, два полицейские ходили, описывали, что чего они видят и все такое. Ну, мы там пока составляли протокол, сидели, фигней маялись. Один из полицейских до меня допрашивался, как Руслан, как вообще этот магазин работает и приносит ли он доход, потому что, может быть, как-нибудь надо будет устроить видеотур этого магазина. Это больше похоже на какую-то помойку электроники, но неважно. Надеюсь, Руслан этого не услышит, может обидеться. Ну, грубо говоря, так и есть. Поэтому один полицейский там дурел и все расспрашивал, как здесь вообще деньги этот магазин зарабатывает или как. Другой полицейский ходил и, значит, нахмурившись, там что-то записывал, по телефону болтал, то все. И я как-то к ним прилепился, потому что каждый раз, когда я стою в нейтральной позиции с полицейскими, то есть меня не за что арестовывать, такая нейтральная позиция, Потому что в других ситуациях, когда, допустим, вам выписывают штраф, а вы начинаете расспрашивать про пистолеты, вас могут еще заковать и положить, значит, лицом в землю. А, находясь в такой нейтральной позиции, я начал их расспрашивать про оружие и вообще, как вот они видят эту ситуацию. Если это оружие технологически, значит, нейтральное или нет. Собственно говоря, несколько выводов я сделал. Первое, что полицейские здесь реально тупые. Здесь я имею в виду Виндзор, я не имею в виду вообще Канаду, потому что некоторые, я разговаривал с людьми, говорят, там... В некоторых областях Канады, например, во всяких деревеньках, которые поменьше этой деревеньки, там, он говорит, вообще лучше даже с ним не разговаривать, иначе ты точно останешься ночевать в какой-нибудь небольшой палате с небом в клетку и бетонными полами. Вот, но начал я разговаривать с ними, но это как раз не очень такую, скажем так, классно идущую тему. Но один полицейский не очень много разговаривал на эту тему, другой начал мне рассказывать, то, что он там серб, у него, значит, там у брата в Сербии вся комната в оружии, там патроны, не патроны, гранаты. Они на охоту ходят, потом начал говорить, что в Канаде все по-другому. Здесь есть, если ты спрашиваешь о пистолете, значит, ты преступник или ты намереваешься что-то плохое сделать, ролевали. И тут настал коронный момент, значит, ну, понятно, мозги у них, извиняюсь, копейка есть не больше. Так получилось, что я в тот момент носил такую короткую футболку, и у меня она вылезла сзади штанов. Я немножко нагнулся вперед этого полицейского и, значит, рукой поднял сзади свой балахон и начал заправлять. И тут, пожалуй, стоило бы увидеть лицо полицейского. Этот полицейский на меня посмотрел, и у него явно рука немножко вздрогнула. То есть уже была такая ситуация, что, по-моему, он уже подумал, что пора доставать оружие и класть меня лицом в землю. Это называется настолько люди параноидные. Мозгов вообще нету. Я им пытался довольно-таки объяснить философскую идею, но... Там никуда, это, конечно, не поехало. И к тому же им показалось на секунду, что я сейчас вытащу пистолет и начну их тут шмалять. В общем, я честно скажу, сколько я здесь сталкивался с полицейским, пока что позитивного опыта у меня никакого нет. Единственное, я здесь пока бродил с мамой по Торонто, единственное, меня посещает каждый раз идея, я вот пока обратно сегодня ехал из Торонто, тоже все думал, насколько я люблю Канаду. Не подумайте в том смысле, что я здесь приютился или еще что-то, или колбаса. Нет. Заключается в другом, что пока ты не нарушаешь какие-либо правила, тебя никто не трогает. Поэтому я так... Мне вот эта тенденция нравится, потому что я не знаю... Сколько езжу, слава богу, я с полицейскими никогда не сталкивался. У меня был только один ранний опыт, когда я там не знал, что в машине там надо менять всякие фигни и проходить там техосмотры каждые 2 года. Это единственное было, когда меня остановили. Все остальное время я никогда не останавливаюсь, слава богу. Но вообще общение с полицейскими – это что-то нечто. Вот, ну это так, я не помню, с какой темы именно я съехал, ну да ладно. Смотрел здесь новые серии Battlestar Galactica. Я не знаю, если кто-либо смотрит это шоу. Мне кажется, замечательное вообще шоу. Пожалуй, не буду рассказывать, но последняя серия я как раз сегодня посмотрел, так приехал домой, у меня уже все скачалось. Замечательно. Насколько интересно, они делают, конечно, шоу такое фьючеристическое, что-то такое смесь драмы, политики, войны и все остальное. Ну, так довольно-таки прикольно. Кстати, между прочим, сегодня я недавно поставил iLife 9. Я, кстати, между прочим, хотел тоже рассказать о презентации на, по-моему, Macworld. Кстати, по-моему, я тоже не затрагивал тему о том, что Apple, возможно, больше не появится на Macworld. Многие там в ужасе попадали и вообще подумали, что, по-моему, пора пиваться снотворным и уходить в вечный сон. Я не знаю, что об этом думать. Меня на самом деле это мало волнует, если Apple уйдет с Macworld или нет. В таком, извиняюсь, экономическом положении, как сейчас, конечно, люди пытаются сократить расходы, корпорации тем более, с учетом того, что когда у вас акции на мировом рынке, то начинаешь думать об инвесторах. Ну да ладно. Я так и не просмотрел презентацию Apple-овскую, значит, что там было, по-моему, там iLife был, еще что-то там было. Нового хардвера там по-любому не выпустили, после чего, по-моему, через несколько недель или через месяц Джобс вообще сказал, что он заболел и уходит в отставку на определенное время. То есть он будет еще во главе компании, но он решил отдохнуть. Что там еще интересно было? Ходили слухи, что, может быть, он умирает. Никто не знает, даже если он умирает, Apple еще немного поживет. Хотя, в отличие от других компаний, таких как Microsoft, в Apple, конечно, много чего сосредоточено в одной и той же точке, я не знаю, установление политики, решение важных вопросов и вообще курса Apple. Конечно, это все сосредоточено в Джобсе. Немножко, конечно, страшновато. Страшновато не то, что как бы все это источник, извиняюсь, царь-батюшка один. Нет, просто если царь-батюшка помрет, то, собственно говоря, вопрос, кто будет принимать решение. И, насколько я понимаю, там многие гнобили, не давали дойти к власти. Но я не знаю, опять же, о политической структуре этой компании, но выглядит это примерно так, на мой субъективный взгляд. Поставил я iLife, поигрался немного, кстати, с этим, с iPhoto. Те, кто пользуются маками, наверное, знают. Те, кто не пользуется, это замечательная такая программка, там, где можно фотографии хранить. Интересную вещь они туда проанонсировали. Ну, во-первых, они наконец-то додумались включить поддержку GPS-тагов. У тех, у кого есть фотоаппараты, по-русски это будет, фотоаппараты с GPS-передатчиком, те знают, конечно, что они теперь вставляют, значит, GPS вставляет фотографии эти геотаги, чтобы можно было видеть на карте, где вы снимали фотки. Мне кажется, это очень классная идея. Они, наконец-то, встроили поддержку этого дела в новом там, iPhoto. Но еще мне заинтересовала такая фича, там есть как face recognition, то есть узнавание лица. Я, кстати, с ней поиграл довольно-таки много, потому что я там, меня что-то как вставил, я как начал искать все похожие лица там туда-сюда. Скажем так, технологии еще наполовину готовые, потому что во многие там видны довольно-таки большие недоделки, но по сути, скажем так, это неплохое начало. Поигрался, это... Поставим это так. Это довольно-таки хорошая фича, чтобы заново переустроить или переорганизовать фотографии каким-то новым путем. Потому что некоторые фотографии, которые у меня были, а у меня их немного, а я могу представить там у людей, у которых там тысячи, две тысячи, три тысячи, может быть, 10 тысяч фотографий, это уже совсем по-другому. Но я для себя открыл очень много тех фотографий, которые я уже давно не смотрел и вообще думал, что там этих людей даже на фотографиях нету, поэтому мне как-то так, даже если технология до конца не работает, по крайней мере, она более или менее узнает лица, пользоваться, в принципе, можно и даже нужно. Полезная фича. Поскольку говорить мне еще особо не о чем сегодня, я думаю, расскажу немного. Я давно пожалуй, даже не расскажу, а признаюсь, что ли. В некоторых моментах, когда мой подкаст попадал в топ подкастов на Russian Podcasting, на самом деле это было сделано artificially, то есть не по-настоящему, не по большому скачиванию подкастов, а потому что я создал это повышенное скачивание подкаста. Долго ждал, я долго об этом не писал, и вообще, поскольку там обещал некоторым людям, что не собираюсь это опубликовывать, но поскольку люди, походу, им это не особо надо было, по крайней мере, мне не давали знать об этом, я решил все-таки написать статью на своем сайте, опять же, о том, как попасть в топ арпода. Сразу скажу, что это не взлом. Если кто хочет, пожалуйста, почитайте. Это не взлом, это просто накрутка, элегантная, я бы сказал, очень элегантная накрутка статистики. Программу я написал, у меня, кстати, валяется на харддрайве тоже. Единственное, она, конечно, я думаю, это будет политически неправильно ее релизнуть на интернете, это раз. Потому что тогда топ арпода вообще потеряет весь смысл. Но... С другой стороны, я нашел там пару багов в программе, но это было только после определенного периода тестирования, потому что сперва там были некоторые ошибки, базируясь на assumptions, на другое слово подобрал на английском hypothesis, не могу на русском найти, вспомнить слово, на поверье, скажем, на нескольких поверьях, которые я думал, что они будут правды, на самом деле оказалось, что это не так. Поэтому в моей программе там несколько багов. Скажем так, она работает не очень эффективно, но, скажем так, за 24 часа, ровно 24 часа накрутки моей программы на данный момент без того, чтобы я пошел в баги и все поправил, в принципе, можно попасть спокойно на 5-е, 6-е там, или 7-е место, я точно попадал. Вот, если починить все мои недоделки, которые там есть, пара вещей, а также еще добавить оптимизации, потому что там я в некоторых моментах выделяю слишком много времени, то вообще можно, я думаю, спокойно на 1-е место за 24 часа попасть без проблем. Вот. Половину идей, как это сделать, я на самом деле описал. Кстати, тяжело признать, но я на самом деле, там я говорю, что надо смотреть на сайт. Я привожу пример того, что там открывайте сайт туда-сюда. На самом деле я сайтом не пользуюсь. Я вам совру. Я соврал немножко. То есть концепция одна и та же, просто я сайтом не пользуюсь. Я на самом деле пользуюсь этим RSS-фидом, чтобы находить подкасты и все такое, что скачивать. Вот, и, соответственно, первую часть имплементации я абсолютно точно описал в подробностях, чтобы можно было и самому написать такую программу. Вторую часть я не дописал, наверное, потому что я не рассказал, у меня статья лежит. Я думал, я ее, кстати, на этих выходных доделаю, но я ее не доделал. Такой я нехороший, может быть, на этой неделе доделаю. Там про Tor-сеть. Почему я привязался? Здесь, кстати, в комментариях мне написали, что можно пользоваться всякими прокси-серверами. Прочитайте статью, вам станет ясно, почему нужно пользоваться прокси-серверами. Но там надо менять, идея простая, там надо менять IP после каждого скачивания подкастов. Кстати, в статье не написал, но еще одна вещь. Путем тестирования и всего остального, я выяснил, что подкаст даже скачивать не надо. Но неважно. Моя программа все равно скачивает подкаст, но это именно одна вещь, которую можно оптимизировать. Почему я прилип к Тору, в отличие от всяких, как тут Густо написал, прокси-листов, это потому что Тор более надежный и стабилен в этом плане, смены IP-адресов. Хотя, опять же, там есть концептуальная недоработка. Когда я читал документацию по Тору, я понял, наверное, неправильно понял, но была идея у меня, что Тор выделяет тебе IP-адрес, которым ты еще не пользовался. Где-то я не досмотрел, видимо, но оказывается, что я не знаю, какой там lifespan, то есть какой там respawn этого, когда IP начинают попадаться одни и те же, но там есть такое. Вот, это еще один баг моей программы. Но если кто-то хочет попасть в топ, то можете запросто использовать вот эту вот идею. И таким способом довольно-таки легко попасть в топ арпода. Я эту программу уже давно не гонял, я ее гонял всего несколько раз. Я даже не знаю, зачем я ее написал. Был какой-то у меня, видимо, порыв в один момент, когда я подумал, что я хочу попасть в топ. И не то чтобы... Я не знаю точно почему, меня что-то разозлило, поэтому я ее решил написать. написал я 3 версии этой программы. Первую я написал ее вообще на Apple Script, потом понял, что это не актуально, потому что мне надо было прицеплять с Apple Script. Там очень интересно, походу они все это протекало, исследование протекало долгое время, очень-очень давно. Первый мой этот Apple Script, который я написал, он работал, но потом как-то он перестал работать, и я сперва не понял, почему он не работает. И потом только до меня дошло, что там происходит, что надо менять IP-адреса. Они, видимо, пофиксили эту мазу, что с одного IP в статистику не идет там 1000 скачиваний. Вот. Ну, неважно. Потом я понял, что на Apple Script я, скорее всего, не смогу написать то, что мне надо. И я сделал сперва джавовскую версию первую, и я туда тоже не включил IP-адреса, но я тогда еще не совсем знал. Потому что я думал, что ограничение статистики там базировано на всяких куки из еще каких-нибудь хреновнях в браузере. Поэтому, когда я написал первую Java-программу, я думал, что все будет замечательно, потому что моя Java-программа как раз не принимала никакие кукис, вообще ей было навалять про все это. А в итоге пришлось писать вторую версию этой же программы, я ее уже дописывал, сделал такие коренные изменения, там от первой версии там осталось всего несколько функций, там скачивание, еще чего-то, поэтому я ее считаю как третья версия. Вот. Но кому интересно, можете почитать. Вот таким нехорошим способом я точно дважды попал как минимум в топ, как минимум, как максимум, потому что больше я ее не включал. Потому что просто, если честно, не прет. Попал в ARPod не потому, что шоу хорошее, а потому что я решил эту проблему технологическим решением. То есть это не совсем то. Но если есть талантливые люди, которые хотят быстро раскрутиться, технологическое решение есть, и оно для вас. Дошел я наконец-то до шоу-нотов. В смысле, до каких-то новостей, которых у меня немного. Вот. Поэтому пойдем сейчас побраузим быстренько. Apple и LG подписывают 5-годовой контракт на дисплее. Я вообще не знаю, почему я эту статью сюда всунул. Подписали они, в общем, контракт, что LG на тот момент производил порядка 70% всех LCD-потребностей Apple. Вот, и они подписали еще одну сделку. Ну, наверное, хорошо для них. Огромные бабки. 1.25 триллионов долларов. Это много денег. Так что не знаю, что из этого можно вывести. iWorks. Замечательная тоже статья. Вышла она буквально не так давно. Замечательный Троян, который сидел в iWorks 09, как раз свежей версии после февраля, презентации на Mac Мире, по-моему, это было в феврале. Троянчик, как раз для тех, кто скачал все дело с пиратской бухтой, как я это часто делаю, там как раз сидел этот Троян, который, я не помню, что он делал, но что-то он, по-моему, делал. Сейчас быстренько это, тра-ля-ля-ля. Да, здесь точно, по-моему, я даже не вижу, что они именно этот Троян делал, но, видимо, занимался своей какой-нибудь пакостной работой. Это не суть важно. Здесь они расценивают, что первый серьезный Троян для Mac — это такой прорыв огромный, что вот Mac теперь стал какой-то менее безопасный, еще что-то. На самом деле, мне кажется, все это чушь полная. Но больше всего, что мне понравилось, насколько легко удалить этот Троян. В отличие от виндовых машин, на которых я провел определенное количество времени в своей жизни, конечно, там бы это полная труба. Как и что, и где, и почему. Но между прочим, в статье написано, как удалить Троян. Всего 7 шагов, поэтому посмотрите. Мне кажется, просто проще не бывает. Поэтому я думаю, это Троян расценивает как серьезное Bridge of Security, но это просто смешно. Были, есть слухи, что вот новый Mac Mini выйдет. Кстати, я новый Mac Mini тоже жду. Я подумаю, что, может быть, стоит мой сервер перевести в какой-то более, на более новый, новое железо. Если честно, Mac Mini G4, хоть он недостаточен для Леопарда, то есть там заметно медленно все работает, чем, допустим, на Intel процессорах, но работает он очень стабильно. Тьфу-тьфу-тьфу. Вот, не сглазить, но не знаю. Я об этом все еще думаю, если вообще стоит переходить серверу на Intel платформу, потому что вроде бегает и так. Но интересно другое, что уже сколько я прочитал всяких слухов, новостей и всего подобного, что вот сейчас выйдет новый Mac Mini. Если кто когда-нибудь смотрит, есть на macrumors.com есть замечательная страничка, называется Buyer's Guide, то есть гайд для покупателя. Вот, там они прямо вовсю звенят, что вот сейчас, не покупайте это Mac Mini, скоро апдейт выйдет. Но на самом деле, после того, как фактически уже больше года прошло с последнего обновления Mac Mini, я думаю, действительно покупать его не стоит, потому что они там продают, это вообще, по-моему, какая-то, я не знаю, хромота, гопота. Сколько дней прошло? О, да, уже больше, наверное, полтора года уже прошло. Не вижу я пока этого Mac Mini вообще с ощущением, что, возможно, они его нафиг закроют. Как если вы знаете, то Джобс не очень любит этот Mac Mini. Его сделали в основном как идею того, что заманить людей в покупку Mac. Но поскольку сейчас большинство народа ходит с какими-то айфонами или айподами, то, я думаю, проблема завлечения народа в Apple компьютеры уже не такая большая проблема. И, возможно, Mac Mini может вообще не выйти. Обидно, но неважно. Хотя вот здесь вот новости, они говорят, там какие-то якобы этот... извиняюсь, это вообще про другую тему. Хорошо, я разогнался. Да, Apple's мини-порт будет включать в себе какую-то спецификацию. Очень интересно. Они, насколько я понимаю, хотят вывести свой DisplayPort. Они написали, значит, Apple написала свою спецификацию для мини-дисплей-порта и хотят ее распространить среди других производителей хардвера. А зачем это делать? Я думаю, для того, чтобы более вточить во все стандартные компьютеры какой-то стандарт копирайта, что ли, потому что там будет, если вы знаете, уже во всех новых маках стоит этот специальный дисплей-порт, который, собственно говоря, не дает вам воспроизводить видео на определенных, в определенной конфигурации. Там, например, если вы пытаетесь его вывести на VGA и еще на что-то такое. Они это, конечно, быстро замяли, выпустили патч, и теперь все можно, вроде. Вот. Но это просто такой тренд, тенденция, что они туда стремятся. И вот сейчас они пытаются, видимо, распространить вот этот вот их новый мини-дисплей-порт, чтобы другие компании тоже его адаптировали, соответственно, чтобы потом можно было всех одним тазом накрыть. Но это, опять же, моя точка зрения, которая вроде как логически выглядит, я точно не знаю. Ну да. Хотя, может быть, тоже можно посмотреть на позитивные стороны. Это, наверное, что-нибудь там лучше выводит, какая-нибудь графика лучше, еще что-нибудь. Ну, я не знаю. У меня HD-дисплей или телевизора нету, поэтому я не очень сильно об этом пекусь. Поэтому моя точка зрения такая отчасти негативная, что завлекают, не хотят дать нам свободы. Говорят, что Apple собирается пустить другие браузеры на iPhone. К сожалению, последний раз, когда я смотрел, это было пару недель назад, а новости были от января 13-го, насколько понимаете, новости немножко издали. Это еще не произошло. Если честно, что-то мне кажется, что это и не произойдет. Apple нет никакого резона, чтобы пускать какие-то веб-браузера, какого-нибудь там Firefox или Opera на свой замечательный iPhone или iPod. Так что, не знаю, это как-то криво выглядит. Думаю, это, скорее всего, не произойдет. Хотя, если будут достаточно пихать в бок, я думаю, могут вытащить. Хотя, опять же, Apple довольно-таки агрессивна в своей политике, и они идут по пути того, чтобы развивать свой бизнес, а не заниматься каким-то, я не знаю, распространением других браузеров и помощи ближним. Такого я, если честно, не замечаю. Ну да ладно. Приехали к статье как раз, когда Стив Джобс уходит отдохнуть так до июля месяца. После этого поползли абсолютно странные слухи по поводу того, что все, Джобс умирает, уходит, тра-ля-ля. Начали там уже ставить ставки, что с Apple произойдет. В принципе, неплохая спекуляция на тему того, что, может быть, Джобс умирает. Можно даже представить себе ситуацию, что Джобс больше не вернется в компанию, что делать. Я тоже об этом на секунду подумал, потому что я тут сверху донизу фактически Mac-юзер. Если продукты, то есть, если верить всеобщей принятой истории, что именно Джобс вытащил Apple из полной задницы, то, собственно говоря, логически идет того, что если Джобс уйдет, то Apple понемножку скатится обратно в эту задницу. Если честно, я верю, если они не найдут... Опять же, человек, который видит дальше в будущее, это довольно-таки, это нелегко, потому что если вдуматься в это, если не смотреть на всякие шутки, где рекламные, где я куплю все, что от Apple и все, что выглядит типа блестяще, у Стива Джобса есть действительно какой-то уровень видения в будущее. Не очень хочется возвращаться к теме, но у меня в голову сейчас больше уже как говорится, 20 минут до 12. У меня в голову ничего уже не приходит особого. Думаю только об одном. Если взять вот этот вот недобитый iPhone, который везде уже всем уши прожужжал, то на самом деле действительно это концептуально глубокое решение, потому что если посмотреть, вот я сейчас попользовался там Nokia телефоном, таким раскладушкой, вот я подумал, насколько мир телефонов двинул вперед после того, как Apple вышла со своим iPhone. Потому что действительно мы с вами уже эту тему обсуждали вдоль и поперек, но если бы Apple не вышел с таким устройством, то мы бы до сих пор сидели с этими смартфонами, бегали по меню с этим дурацким кнопкой навигации туда-сюда. И да, там есть Nokia, замечательные телефоны, но они настолько дорогие, там $700 или еще что-то такое, и тоже не так хорошо инкорпорировано, там не так хорошо и все замечательно работает. Есть альтернативы, но то, что принес Джобс на рынок, это отличается и устанавливает новые стандарты в индустрии. Поэтому, смотря на это, можно представить, что действительно Apple начнет скатываться в задницу. С другой стороны, хорошая новость заключается в том, что если об этом подумать, то я думаю, если даже Джобс уйдет, то, по крайней мере, 2 года Apple точно протянет на своем данном курсе. Ну ладно, какая разница, у нас всегда есть Linux. Будем обращаться к Linux, Торвальдсу и спрашивать, что дальше. Супербол нашел тоже на Gizmodo интересную статью. Посмотрите видео. Там нашли наконец-то использование вот этого вот Apple столу. Там очень интересно, значит, полицейского делают интервью с ним, он показывает, как вот на этом Microsoft Surface, они его называют, для меня это как был стол, так и есть, как можно смотреть там и наблюдать за безопасностью, типа там здания, там управляет, смотреть, там всякие картинки разворачивать туда-сюда. Все замечательно, мне это очень понравилось интервью, единственное, по-моему, оно немножко короткое. Я хочу посмотреть, сколько этот полицейский собирается гнуть себе спину, смотря вниз, нагибаясь, и вот это смотреть, где, чего и как. Потому что если постоять 5 минут и так покрутить картинки, это замечательно. А вот если реально сидеть и смотреть за ситуацией, которая происходит в огромном стадионе, вот это будет интересно. Ну, это ладно. Извиняюсь. А, замечательная тоже комедийная такая статья из реальной жизни. Шведская полиция нашла заросли марихуаны на одной ферме, используя Google Earth. Google землю. Земля. А, действительно смешно, потому что какой-то фермер, значит, он выращивал поле чего-то там, по-моему, какой-то тоже, то ли пшеница, то ли еще что-то, ну, неважно. И, значит, посередине поля он выращивал марихуану, так как если подойдешь, посмотришь, ну, вроде там обычная сельхозпродукция. Внутрь навряд ли кто-то заходил, но вот так вот полиция, я не знаю, как они набрели на это дело, но на Google Earth они нашли, что посередине поля что-то другое растет. Видимо, проверили и поняли, что это марихуана. Это забавно. Конечно, потрясающе. А Fast and Furious будет в кинотеатрах 3 апреля. Уже не так далеко. Кстати, в этом году выходит очень большое количество летом этих хороших фильмов. Я жду, лично я жду X-Men, где будет рассказываться история Вульварина. Но здесь я предлагаю посмотреть Fast and Furious. Ссылочка на как раз это превью. Выглядит хорошо. Пригласили всех оригинальных актеров, в особенности Вин Дизеля. Кстати, не знаю, некоторые, кстати, фанаты Вин Дизеля. Мне как-то ничего, нормальный актер, но не знаю, небольшой я фанат. Но думаю, фильм должен удастся. По крайней мере, я очень жду, что он удастся. Оригинальная команда, хорошие актеры. Так что там еще будут американские крутые тачки, так что самое оно. Время анонсировать американские машины, насколько это круто. Нашел замечательную статью про уже это было сделано и переделано много раз, но это просто забавно. Toyota выпустила сигнализацию для MacBook'ов, ну, все семейство этого Apple лаптопов, значит, там с пульта можно замыкать компьютер, и, значит, он будет, если кто-то его будет трогать, то он там будет это сирена выть. Классно выглядит, на самом деле, мне очень понравилось. Поставил к себе на компьютер и решил попробовать. Это один из тех редких случаев, которые я, на самом деле, вижу, скачиваю и пытаюсь поиграться. Поставил, ввел там все нужные пароли и настройки вроде, там благо их не так много. Скажем так, если это расценивать как шутку, то это весело. Но если вы хотите это серьезно поставить, лучше не стоит, потому что при нажатии кнопки Escape вся сигнализация просто выключается без пароля. Я это попробовал у себя на системе, и у меня вот именно так и получилось. Так что... Но система прикольная, просто так посмотреть ради смеха. Попробуйте, если у кого есть. Нашел еще одно замечательное видео на автоблоге. Как выжигать на BMW, на бумере. Посмотрите видео. Товарищ газовал и перевернул машину. Как он это сделал, можете увидеть сами. Он там заехал на какую-то неровную поверхность. Ну, конечно, да. Додуматься это замечательно. Технологический прогресс дошел и до грудных детей. В Японии разработали замечательное устройство, это такое, извиняюсь, колясочку, не колясочку даже, а спальный, значит, не знаю, как в России с этим, опять же, я там уже давно не был, тем более детей у меня там точно не было, но здесь приняты вот эти вот маленькие такие фиговины, в которые дитё кладёте, и оно там спит. Значит, придумали в Японии такую фишку. Только чем она отличается? В том, что когда ребенок начинает просыпаться, начинает кричать, она начинает укачивать ребенка сама по себе. То есть она, видимо, опознает звук и, значит, начинает укачивать. Весьма интересно. Как говорится, можно дома теперь не сидеть. Можно спать спокойно и не просыпаться. Google Earth, возвращаясь к Google, представила 5-ю версию, значит, Google Earth. По-моему, она еще в бете. Google вообще любит, по-моему, бета-версию. У них там все в бета-версии. как выразился наш профессор в этом классе тестирования, что зачем платить тестерам, если у нас есть целый интернет этих товарищей. Они представили новые всякие виды в Google Earth, включая там, по-моему, Google Ocean, типа на дне можно покопаться, и там более какие-то детальные лендскейпы мира и все такое. Очень интересно. Теперь можно, как говорится, никуда не ехать и посидеть, поскроллить глобус. Кстати, хороший терм – поскроллить глобус. Интересную фишку, я не помню, кто ее придумал, благо я шоу-ноты собирал далеко, называется Proteus моторчик, который, извиняюсь, 2.5 раза больше, чем человеческий волос, вот, и достаточно маленький, чтобы путешествовать по кровяным венам. Вот. Штучка для чего... Тут в деталях не описывается, но, насколько я понимаю, это предназначено для того, чтобы что-то там вырезать или прочищать сосуды, что-то в этом роде. Поражает другое, что все это дело имеет, по-моему, камеру, какие-то сенсоры, что-то еще. И, значит, двигается она при помощи хвостика, который, по-моему, вращается или шпиндолит на скорости... 1295 оборотов в секунду. И, по-моему, у нас заряжается тоже от тела, по-моему. Здесь не расписано, как именно, но вообще потрясает, насколько технология дала прорыв. Вообще, недалеко же, я не помню... точно, это было в Stargate Atlantis, когда там были эти наномашины, которые строили сами себя, производили человека. Вот. И там в одной серии как раз, чтобы спасти там какую-то главную героиню, они, значит, взяли и, мол, давай в нее воткнем эти нанороботы, только их обезоружим, чтобы они не взяли контроль этого человека. Вот. И они, значит, починят быстренько. Я думаю, все туда идет. И, кстати, я даже очень за. Потому что было бы прикольно. Фактически ничего не надо, выпиваешь какую-нибудь, или даже не, еще лучше, не надо выпивать прямо с самого рождения или там с какого-нибудь возраста тебе впиливают, значит, там, я не знаю, сколько, 200 грамм этих наномашин, и они по всему твоему телу плавают и, собственно, прочищают проходы, все остальное, вот, заставляют вас покупать Apple продукты, думать позитивно. Ну, это я уже так немножко загнался. Но, в принципе, да, я думаю, рано или поздно мы доедем до той степени, что там реально так и будет. Замечательную еще статью здесь нашел про разницу между... у меня уже батарейки самого садятся. Устал говорить, немножко тяжело. Разницу между старым iBook'ом, опять же, макинтошевским, и хакинтошами. Для тех, кто не знает, я думаю, вы уже знаете, но все-таки. Сейчас очень популярно стало на всякие эти маленькие лэптопы ставить macOS, то есть, знаете, нетбуки ставить macOS, потом там использовать для чего, не знаю чего. Но идея в том, что они решили протестировать, что же быстрее, старый iBook против Хакинтоша, нетбука. Конфигурация была примерно такая. Значит, 1.6N260 Atom процессор против 1.33 iBook G4 с 768 гигабайт памяти. В общем, скажем так, iBook недалеко отстает по некоторым тестам. Там iTunes, скорость загрузки, ну, там есть немножко... VLC загрузка. Скажем так, если, по-моему, довольно-таки адекватно все-таки использовать старый Macintosh, старый iBook, чем покупать этот нетбук и пытаться на него поставить Macintosh. Кстати, о птичках, мне надо будет себе новый iBook достать. Мне его обещали, я все время забываю позвонить людям. Google Мобиль. В Детройте наконец-то собираются строить Google Мобиль. Google нашел технологическое решение, как решить все проблемы американской автоиндустрии. И сейчас они начнут как раз заниматься тем, чтобы решать проблемы Америки. Шутка. Зачем пытаться влезть в индустрию, которая и так умирает? На самом деле они думают, что Google может помочь воплотить какие-то их неамбициозные идеи и вывести американскую автопромышленность из этого кризиса. Ключевые идеи. Значит, это совсем не от Google. Товарищ пишет, его зовут Джефф Джарвис. И он говорит, что, во-первых, у него здесь было несколько предложений. Это первое, это надо слушать то, что хотят клиенты. Вот. И второе, что, мол, Google выпускает продукты, часто их апдейтит и все такое. Надо делать то же самое с машинами. На что здесь очень хорошо автор статьи замечательно его обляпал. Ну, во-первых, автоиндустрия и так слушает клиентов, и они встроивают в машину большое количество всяких фичеров, которые по-другому, в принципе, вам и не нужны. А с другой стороны, с учетом того, что сколько у Google проектов находится в бета-версии, если так подумать, вы вот согласитесь купить машину, которая находится в бета-тестировании? Так, представьте себе на секундочку. Вот едете так куда-нибудь, я не знаю, по огромным красивым американским просторам, у вас отлетает колесо. Или сразу два. И задних, чтобы было красивее. А потом, если вы разбились, то вам просто говорят, ну это была просто бета-версия, мы ее починим, вам вернем. Теперь у вас будет бета-1.2. Это такая дебиловатая идея. Это называется, когда люди, которые ничего не понимают в каких-то софтверных делах, лезут и говорят, что давайте компания типа Google, чтобы производила бета-автомобили или что-то в этом роде. Чушь. Интересная статья, я ее вытащил не за ее ценности, а за своих мыслей. Статья говорит, что в 2010 году Toyota Corolla матрица будет приходить стандартно с стабилити и тракшн контролем. Это все замечательно, в принципе, я даже очень за. С другой стороны, я совсем недавно смотрел на машины, на новые, на всякие малогабаритные дешевые машины, и присматривал машину, думал, что они предлагают в стандартной конфигурации. Стандартная конфигурация самой дешевой машины идет в среднем от 13 до 14 тысяч долларов. Не думайте, что это финальная цена. Это не финальная цена. Финальная цена после всех налогов, доставки и еще какой-то хренотени, которую вы никогда не поймете, за что вы это заплатили, будет около 17 тысяч. И это самая базовая модель. Теперь я пытался посмотреть, значит, какие вот машины в базовой конфигурации предоставляют что-то такое, типа, например, автоматические коробки передач или ABS-системы. Нашел интересный результат, что ни одна машина, американская или японская, стандартной конфигурации, вот из дешевых моделей, идет с автоматической трансмиссией или ABS-системой. Ни одна. Если честно, меня это сильно расстроило, потому что я так сижу, думаю, ну, вот я езжу на своей машине, которая уже, сейчас прикинем быстренько, да, уже 2009, 14 лет. И вот как у меня была стандартная трансмиссия, то есть есть стандартная трансмиссия, у меня нет ABS, так до сих пор они продают машины в стандартной конфигурации без этих двух вещей. Ну, если ABS еще можно поспорить, хотя я считаю, что стоит ставить, но только такую optional, которую можно еще отключить, потому что в некоторых моментах она делает больше плохого, чем хорошего. Я здесь недавно, когда были большие снега, я со своей девушкой ездил на ее маминой машине, и, в общем, так получилось, что я езжу так, скажем так, не совсем медленно. И у нас здесь есть один поворот замечательный, прям когда к университету проезжаешь с трассы. И там все было снегом усыпано. Я, значит, ехал километров 60, конечно, все равно было быстро в такой снег. И машину начал нести. Я пытался, значит, во-первых, хреновня была в том, что у машины ручник не работал, а в переднеприводных машинах желательно, чтобы ручник работал в ситуации, когда у вас начинает сносить машину. Полезно. Во-вторых, на машине стоит traction control и стоит ABS. ABS меня вообще сильно разочаровало, потому что я жал, она никак остановиться не могла. Но это ладно. Traction control меня тоже очень сильно порадовал, потому что я пытался нажать на газ, чтобы она начала пробуксовывать хотя бы немного. Traction control врубился, и она перестала пробуксовывать. То есть, что происходит фактически, это примерно так. Машина начинает пробуксовывать, система тут же схватывает, что идет пробуксовка, и отрезает газ. Что бы вы ни делали, газа больше не будет. Вот. Вот. Ручник при этом в машине не работает, поэтому совсем хорошо. Мне пришлось на ходу автоматическую коробку переключить на вторую скорость, благо это делать можно. И на второй скорости он отключает этот traction control, и получается полное, значит, что хочешь, то и делай. Ну, слава богу, выехал. Но все же для таких простых водителей IBS это вообще довольно-таки нужная вещь, я думаю, с опцией ее отключать. Потому что во многих машинах ее отключать нельзя, это губит много чего хорошего. Но по стандарту не идет ни в одной из дешевых машин. И вот меня это наводит на мысли, такие не очень хорошие. Думаю, ну, столько лет прогресса, неужели нельзя ее включить в стандартную модификацию автомобиля? Походу нет. Но зато вот в 2010 году в такие машины, как Corolla и Матрица, которые стоят явно не 13 тысяч долларов начальная, будут вставлять вот эти вот все фичеры стандартом. Кстати, очень интересно, извиняюсь, я здесь смотрел на новые трансмиссии, которые эти CVT, Continuous Variable Transmission, в которых фактически нету этих шестеренок, которые переключают скорости. То есть там идет, насколько я понимаю, колесики, которые, ну, там, может быть, я объясню, кому интересно, но замечательная идея. Эффективность по сравнению с, видимо, автоматическими трансмиссиями вырастает примерно 18%. Впечатляет. Также, что меня очень порадовало из этой всей статьи, которую я там читал про то, как они работают, то, что там на самом деле меньше деталей, чем в обычной автоматической трансмиссии, что меня тоже порадовало, потому что автоматические трансмиссии обычно намного тяжелее, чем обыкновенные. И, соответственно, там еще, поскольку там меньше деталей, шанс, что что-то сломается, тоже меньше. Правда, они сейчас не очень сильно распространены, поэтому там это еще такие смешанные чувства между тем, что классно, но как чинить. Но все же, я все жду, пока они начнут выходить на массовый рынок. Я думаю, будет замечательно. Последняя, кстати, статья. Даже не статья, посмотрите видео. Там интересно, как птичка, то есть камеру поставили под воду. И, значит, там птица вытаскивает рыбу из воды. Такое, скажем, видео впечатляющее. Я думаю, если на большом экране смотреть, вообще будет классно. Вот. Ну, в общем, я думаю, пора сворачивать подкаст. 2 часа я чего-то отговорил. Напишите в комментариях, если было скучно, если было не очень. У меня здесь вроде есть наметки на постоянного ведущего. Я пока еще ничего не знаю. Но я все равно ищу ведущих, потому что я думаю, было бы здорово иметь несколько ведущих, больше 2 человек. Там, конечно, я думаю, есть какой-то определенный лимит того, сколько людей можно одновременно записывать, но все-таки, я думаю, желательно было побольше 2 человек. Ладно, я уже начинаю засыпать, поэтому хорошего вам дня, хорошей рабочей недели, проведите ее весело или насколько можно весело, вот, и завтра я на работу, так что мне осталось только почистить подкаст, в смысле отэдировать его, в смысле вставить заставку, пережать и закачать в интернет. Ну ладно, все. Пишите, присылайте топики и услышимся, надеюсь, на следующей неделе. Пока.